Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поют темнокожие заключенные тюрьмы штата Миссисипи. Запись 1947 года. Эта мелодия будет музыкальным лейтмотивом в передаче «Культура тюрьмы». Записи разных лет. В передаче участвует бывшая заключенная греческой тюрьмы, бывший надзиратель с более чем 30-летним стажем и петербургский профессор-криминолог Яков Гелинский. С него и начнем, так сказать, академический взгляд на тюрьму. Когда возник этот институт?
Большинство исследователей сходятся на все-таки 16 веке. 1532 год. Печально знаменитая Каролина. Уголовный кодекс в Германии. Впервые, наверное, мы в законодательном акте встречаемся с лишением свободы. Но оно занимает очень незначительное место. Потому что в основном Каролина – это смертная казнь, увечья, калечение, пытки и так далее. Правда, некоторые исследователи считают, что уже где-то в промежутке 12-16 века в Европе существовали нечто похожее на современные тюрьмы, или, точнее, выполняющие функции современных тюрем в Италии, в Германии и так далее. И, наконец, последнее мнение моего учителя, ныне покойного, профессора Шаргородского, профессора Петербургского университета. Он считает, что в рабовладельческом и феодальном обществе тюрьмы, если и существуют, то только как предварительное заключение. А как наказание они используются позднее, во всяком случае даже в средние века встречаются лишь в редчайших случаях.
Современная идея тюрьмы – это все-таки идея изоляции, изоляции тех, кого считают преступниками.
Да.
Как понимали изоляцию в старые добрые и недобрые времена?
Чужие по мысли или чужие по действию должны быть отторгнуты от нас, от хороших, от законопослушных. Вот это отторжение, эта изоляция может происходить в различных формах. Ну, самый простой, самый древний – это изгнание. Изгнание из рода, изгнание из племени. Не менее простой путь – физическое уничтожение, смертная казнь. Причем, обратите внимание, скажем, сожжение несчастных ведьм – это, с одной стороны, было уничтожение, а с другой стороны, все тот же ритуал очищения. Ибо по мысли инквизиторов, через пламя, через огонь происходило очищение от всяких там дурных сил, от колдунов, ведьм и так далее и тому подобное. Изоляция не таких, как мы, осуществляется и в психиатрических больницах. А надо сказать, что в средние века психических больных содержали практически как уголовных преступников. В таких же узницах, в таких же сырых подвалах, приковывая их цепями к столбам и так далее и тому подобное. И вот, мне кажется, со временем все это и породило тюрьму, в широком смысле слова, как способ, метод изоляции.
Можно ли говорить о прогрессе в системе тюрем?
Тюрьма – это всегда зло. Можно спорить о том, насколько оно вынужденное, насколько без него не обойтись, но это зло. Вот если мы посмотрим на тюрьму с абсолютной этой точки зрения, то тогда вопрос переформулируется таким образом. Может ли быть прогресс зла? Да, наверное, зло может прогрессировать, но тогда оно становится еще большим злом. Но можно, конечно, подходить с точки зрения относительного. И тогда можно говорить с большей или меньшей долей ответственности и вероятности о прогрессе. Ну, скажем, так называемая филадельфийская или пенсильванская система по имени тюрьмы Пенсильвании 1786 год, здание, построенное по типу келий, монастырских, абсолютная изоляция. Заключенные находятся в масках, чтобы даже встречаясь случайно, скажем, во время прогулок, не видеть друг друга и так далее. Строжайшее одиночное заключение – очень страшная вещь. В большинстве цивилизованных стран существует так называемая прогрессивная система лишения свободы или режима заключения, когда по мере отбытия срока при соблюдении правил, дисциплины и так далее и тому подобное, осужденные переводятся во все более и более легкие условия отбытия наказания. В этом смысле мы можем говорить о некотором прогрессе.
Насколько все-таки, по-вашему, тюрьма – это продукт национальной культуры?
Итальянская тюрьма уже на нашего века. Кстати, пожалуй, та же, как грузинская тюрьма. Это все-таки тюрьма с очень своеобразным южным колоритом, с возможностью переклички между осужденными и, или заключенными и их родственниками, ну и так далее и тому подобное. Или, скажем, мы совсем не коснулись, это особый разговор, тюрем в восточных странах. Мне приходилось видеть эти тюрьмы в бывших республиках Средней Азии, так называемые зинданы. Это совершенно страшные помещения, где человек не мог встать во весь рост. Я уже не говорю о ямах, которые существовали перед въездом во дворец эмира, скажем, Бухарского или Самаркандского. В этой яме кишмя кишели клопы, и туда на съедение этим клопам кидались заключенные. Национальный, что ли, колорит страшный, но, тем не менее, достаточно преследуемый.
Петербургский профессор-криминолог Яков Гелинский в передаче «Культура тюрьмы». Теперь другой взгляд. Тюрьма глазами заключенного. Моя собеседница Лидия Телегина. Лидия – москвичка. К моменту ареста и заключения в греческую тюрьму была французской подданной. Работала машинисткой в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В 1983 году ее задержали греческие таможенники на турецко-греческой границе в связи с тем, что у ее приятельницы в машине были обнаружены наркотики. Об этих наркотиках Лидия ничего не знала. Наш разговор начался с вопроса о первых впечатлениях задержанной.
Сначала тебя содержат, так сказать, в камере предварительного заключения при обычном полицейском участке. Это грязная конура, без окон, матрас очень грязный на полу, без постельного белья, естественно, без вообще без чего-либо. Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе. Адвокат, который нам предложили его сразу же, купил нам коробку пирожных прекрасных из лучшего кондитерского магазина. Затем перевезли уже в тюрьму. Тюрьма побольше, это в городе Коматини. Там как раз было очень приятно находиться. Почему? Потому что в дворе, где гуляют куры, очень тихо. Деревенская такая тюрьма. А затем всех, абсолютно всех, из всех городов, всех заключенных отправляют в Афины. Тюрьму. Вот тут я очень боялась этого момента, потому что я боялась встречи с заключенными. Естественно, у меня опыта этого не было. У меня было столько переживаний, столько страха перед тюрьмой, что, скорее всего, что меня поразило, что страх был мой необоснован. Всего там содержалось 160-180 человек примерно вместе с иностранцами, которых очень много. Мы оказались в большом зале, где было много народу, ну, может быть, человек 12. Очень свободные, отдельные кровати, никаких нар, ничего этого нет. Все иностранцы, где нас очень хорошо приняли, окружили, встретили. Так что я даже просто расплакалась от страха, который во мне накопился.
Когда в суде вы услыхали приговор 16 лет заключения, что вы испытали?
Суд произошел через полгода после момента задержания. Я готовилась к тому, что меня отпустят. И переводчик у меня был французский. Когда мне сказали, что я виновна, я не поняла, и все на меня обернулись и посмотрели, я не поняла, насколько это важно. Сам факт, что тебе сказали виновна. Если тебе уже сказали виновна, тебе могут дать уже такой срок, который у них предусматривается статьей. Потом, когда мне сказали 16 лет, я плохо помню, потому что я потеряла сознание. Меня обступили, били по щекам, потом поднимали, потом мне кричал адвокат, что-то очень громко кричал. Мне так казалось, что он очень сильно кричит. Это не страшно, это не все не потеряно, мы сейчас же будем писать на апелляцию, что апелляционный суд тебя оправдает и прочее, прочее. И потом мне дали какую-то таблетку, и я, наверное, сутки спала.
Вы были в женской тюрьме?
Я была в женской, да.
Лидия, я знаю, что у вас нет опыта жизни в тюрьмах разных стран. Вы прошли только через греческую тюрьму. Как вы думаете, греческая тюрьма отличается, скажем, от немецкой или советской?
Я думаю, что очень отличается. Ну, во-первых, это проявляется в отношениях надзирателей к тебе. Значит, надзирательницы ходят в цивильной одежде, не ходят в форме. Так же, как и сами заключенные. Форма существует, халат там полосатый, никто его выдают, но его никто никогда не носит, и никто не заставляет вообще никогда. Во-вторых, в еде очень много кормят, очень много овощей, тушеных, политых растительным маслом, много фруктов. Дают мясо, скажем, по вторникам, по средам рыба, по четвергам курица и так далее. И так все время. Ну, очень обильно. По воскресеньям утром дают пирожное. Никаких завтраков нет, только обед и ужин у них. Столовой нет. Еда развозится по этажам и выкрикивается «фагито», то есть по-гречески значит «еда». Я там выучила греческий, кстати. Столовая открыта. Каждый может зайти и взять себе хлеба вдоволь, сколько он хочет. Закрывают камеры в 10 часов вечера, открывают в 6 утра. С 6 утра до 10 вечера ты спокойно разгуливаешь по этажам. Можешь идти во двор и делать, что ты хочешь. В самой тюрьме надзирательницы довольно приветливы. За редким исключением, так сказать, но это уже зависит от характера. У меня надзирательница, например, спросила, я француженка или я русская. Я сказала, да, конечно, я русская. Она сказала, что у нее брат женат на русской. И если хочешь, она к тебе придет. Я говорю, конечно, хочу. И вот она прислала ко мне девочку нашу советскую, правда, она гречанка по происхождению, которая к нам ходила тоже в течение 3 лет, книги нам носила, развлекала нас, привела свою подругу.
Вы поправились или похудели в тюрьме?
Сначала я очень похудела, потом я очень поправилась, потом я похудела, точно так же, как на воле. Можно все покупать. Есть магазин. Раз в неделю ты все заказываешь, только нужны деньги. Для того, чтобы были у меня деньги, я работала. Там можно работать за деньги.
Кем вы работали?
Я делала ковры. Есть специальная женщина, вольно-наемная, которая обучает себя. Там была церковь внутри тюрьмы, где был священником, тоже грек из России. Вдруг он перешел на русский язык и спросил, что ты русская, у тебя русский акцент. Я говорю, да. Он говорит, как это возможно, русская здесь, мы действительно были первые русские, единственные, может быть, сейчас там уже много, но тогда это были единственные. И он мне сказал, что к вам кто-нибудь приходит? Нет, никто к нам не приходит, потому что наши родные живут очень далеко, живут в Советском Союзе, у них нет ни возможности приехать, ни денег, естественно, никакой. Дал нам телефон русского дома, русской церкви, и наша учительница в нашей ткацкой мастерской поехала, это очень далеко от Афин. Она поехала, разыскала настоятеля. Архимандрит Русской Церкви, отец Тимофей, совершенно чудесный человек. И они к нам пришли.
У вас были радости в тюрьме, пусть маленькие, но радости?
Да, конечно. Всегда радость – это письма, визиты и звонки от родных.
А что для вас было самым тяжелым заключением?
Люди на нервах, люди в горе и молодежь, у которых энергия кипит. И все это вливается в постоянные скандалы из-за всего.
Вы долго учили язык?
Очень быстро усваиваешь язык, когда нужно.
Вы отсидели 3 года, а не 16, которым вас приговорили. Вас амнистировали?
Нет, меня оправдали. Первый суд, когда мне сказали 16, я поняла, что 16 месяцев. Я сразу прикинула в голове, что это год и 2 месяца. Я говорила, что я не могу так долго сидеть, я потеряю работу. Когда мне переводчик сказал, нет, мадам, не 16 месяцев, а 16 лет, вот тут я и потеряла сознание. Было в то время 45 лет. Кассационный суд, последняя инстанция, меня оправдали.
Вас оправдали, но перед вами извинились?
Нет.
Как отразилась на вашей жизни тюрьма? Сломала вас, надломила или просто осталась неприятным воспоминанием?
Это потеря работы, потеря квартиры. Когда я вышла из тюрьмы, у меня не было абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да, меня, конечно, очень сломала тюрьма. Очень. Я переоценила ценности не специально. Это произошло совершенно естественно. Я перестала ценить бытовые вещи, мебель. И мне совершенно это не нужно. Я поняла, что жизнь человеческая настолько ничего не стоит, что ты сегодня живешь, а завтра ты превращаешься в ничто. А я была этим в тюрьме.
Лидия, а вы не разучились ткать ковры?
Нет, не разучилась. Я ткала хорошо, я хорошо работала, я хорошо зарабатывала на коврах.
Лидия Телегина вспоминала о своем опыте пребывания в греческой тюрьме. И еще один взгляд на тюрьму, взгляд, так сказать, через волчок. Мой собеседник Данцик Сергеевич Балдаев умер в 2005 году. Он часто звучал в моих передачах. Майор в отставке Балдаев с 1948 по 1981 год служил в тюремно-лагерной системе. Был надзирателем, после старшим надзирателем, наконец, исполняющим обязанности корпусного. Наш разговор в 1994 году начался с вопроса, есть ли у надзирателей чувство локтя, профессиональное чувство локтя.
Да, есть. Вот надзиратель надзиратели все, так сказать, дружат между собой, потому что все находятся в одном котле, и при том это же не детский сад. Постоянно есть риск потери здоровья или жизни даже. Понимаете как?
Как надзиратели относятся к заключенным? Как к людям или как к безликой массе?
Вот эти заключенные, которые, бытовики, спокойные такие, не орут, не кричат, дисциплину не нарушают. Нет необходимости, как говорится, к ним применять жесткие меры. Естественно, к ним как к людям относятся. Вот я, например, на своей шкуре испытал. Вот эти, когда москвичи прибывают в Ленинград, вот это самая отвратительная категория. Везде ненавидят москвичей. Их считают козлами, стукачами и там прочее. У них часто бывают нападения на надзор состав. И даже при мне был такой случай, я забыл прокурора, по-моему, Смирнов его фамилия. При мне этот негодяй один взял миску щей, одел ему на фуражку. Прокурор такой крепкий, так сказать, по характеру. Он так повернулся к нам и говорит: плохо воспитываете. Повернулся и ушел.
Надзиратель, как и заключенный, живет, точнее работает, в замкнутом, надежно замкнутом пространстве и видит жизнь через волчок. Это как-то сказывается на характере надзирателя?
Обязательно сказывается. Во-первых, так, вырабатывается мягкая тигриная походка. То есть не грохочет там сапогами, идет там по галерке. Движения плавные такие, открывает очко, допустим, волчок, там задвижку эту, тихо. Как вам сказать, у него постоянное напряжение.
А как ведет себя надзиратель на улице или дома?
Работники надзирателя, особенно старые надзиратели, они в тюрьме четкие, жесткие. А вот дома уже по отношению к своим детям, и дети, они очень такие и строгие, и в то же время очень ласковые. Вот это я заметил. Я много раз бывал в гостях у старых надзирателей, как молодой.
Дантик Сергеевич, а запах тюрьмы въедается в одежду?
Раньше, в первой тюрьме Ленинграда, была парашная система. То есть не было, как сейчас поставили унитазы, умывальники. Божья благодать стала. А раньше вот это парашный запах, входишь в трамвай, и сразу, когда наши работники входят в трамвай, то чувствуется вот этот тюремный запах, на весь трамвай разносится. А вот некоторые люди, такие вот особенно привередливые, аж фыркают и демонстративно еще даже, которые ненавидят вот МВД, там просто демонстративно вот женщина затыкает нос. Понимаете? Как-то смотреть на это не совсем приятно, конечно, было.
Надзиратели дружат с надзирательницами?
Дружат, конечно. И как-то к ним относятся так, как вам сказать, как к женщинам. И вот при мне, например, было несколько свадьб.
А кто, по-вашему, строже, надзиратели или надзирательницы?
К зэкам строже женщины. Тюрьма портит, особенно невыдержанных женщин. Появляется у них такая властность. Понимаете? Вот я, например, знал такую, Шура была такая, Александра, и Клава. Так они особенно терпеть не могли в зэчек. Вот на 8-м корпусе они просто мегерами были там. К мужчинам они более-менее относились так. Вот, например, Шура говорила, я бы, говорит, их всех собственными руками передушила бы, этих воровок, этих проституток, этих кукушек, которые бросают своих детей и так далее. Так, работать не хотят. Может быть, она и по-своему права. Конечно, так жестоко говорить то, что в душу там задавлю и прочее, это же не совсем, конечно, хорошо.
Есть ли у надзирателей своя иерархия, своя аристократия?
Да, старые надзиратели воспитывали молодых. И всегда говорили им, солидно, о том, что тюрьма любит тишину и порядок. В последнее время слом души произошел у людей, какие-то уже стали омерсяли люди. Стали подхалимами, что-то в душе оборвалось. Все же у старого состава, надзор состава, был стержень.
Есть, по-вашему, у надзирателей свое профессиональное понятие чести?
Есть. Начальник режима, майор Инюткин, всегда обращался к надзор составу товарищи чекисты. Это, естественно, всех поднимало в глаза. Чекисты это раньше считалось, элита нашего советского общества.
А вне тюрьмы надзиратели стесняются своей работы?
Особенно молодые стесняются. Например, когда знакомится с девушкой, он не говорит, где он работает, там плачет. То есть стесняется, понимаете как? Потому что люди воспринимают тюрьму очень отрицательно. Естественно, сами понимаете, наша страна это сплошная тюрьма была. Так а здесь еще в тюрьме работает. Я и сам говорил, что я работаю там в почтовом ящике.
В эпоху ГУЛАГа в Советском Союзе были миллионы заключенных, десятки миллионов заключенных. А сколько в стране было, по-вашему, надзирателей?
Когда я работал, конец 40-х и 50-х годы, то было в ГУЛАГе 18 миллионов зэков, как нам говорили. Поголовно посадку всего населения в ГУЛАГе могли Швеция 8 миллионов, Дания 5 миллионов, Финляндия 4,5 миллиона и Люксембург 0,3 миллиона. То есть это 18 миллионов составляет. То есть вот эти четыре страны целиком сидели бы в ГУЛАГе. А все жители Албании в тех времен 2 миллиона могли быть работниками ГУЛАГа. Из них надзирателями могли быть все население. Вот поскольку 180 тысяч надзирателей было. По одной стороне 13 камер, по второй стороне 13-14 камер. На каждой галерке, то есть на каждой галерее было по 2 надзирателя. Получается 180 тысяч. Вот из них, я говорю, надзиратели могли быть все население. Сан-Марино 18 тысяч. Лихтенштейн 22 тысячи. Андорра 25 тысяч. Монако 22 тысячи. И половина населения Исландии 90 тысяч.
Получается, что так можно было бы решить проблему безработицы в Исландии, в Сан-Марино и в некоторых других странах?
Конечно, там даже дети, грудные дети могли работать.
Данцик Сергеевич, вы были хорошим надзирателем?
Я всегда своих учил. Заключенным надо прежде всего видеть человека. Я числился типа в передовиках.
Надзиратель Данцик Сергеевич Балдаев в передаче «Культура тюрьмы». Он умер в Петербурге в 2005 году. When I have a mirror, little my right side, well,